Здравствуйте, друзья. Перед вами Алена, которую, ну, кто знает, кто не знает.
Поскольку... Из Вашингтона. Алена из Вашингтона.
Из Вирджинии, как бы. Да. Из Вирджинии. Алена художник. Мы видели вот какие-то платья шикарные она делала по библейским сюжетам. Мы как-то год назад примерно значит, встречались, разбирали. И Алена приехала в Майами на выставку, а мы здесь уже между делом встречаемся и тоже пойдем на выставку. Вообще, что это за выставка, вот этот вот Базель, там, что это за...
Арт Базель – это вообще, можно сказать, номер один в мире. Арт-шоу здесь происходит. Просто это потрясающе. Это высочайшего класса искусства.
Народу много?
Художников всех. Короче, сейчас здесь тысячи художников, тысячи галеристов, тысячи покупателей сюда специально приезжают. Вот Арт Базель, но там картины уже миллионные, то есть там уже вот от десятков тысяч и выше. А-а-а. Но параллельно с Арт Базель проходит еще несколько очень престижных выставок, вот которые меня Нью-Йоркская галерея пригласила меня на эту выставку поучаствовать. Взяли 6 моих работ, я просто летаю.
Но мы сегодня их посмотрим.
Да, и просто вот у нас участие, конечно, это очень
престижно. Русскоязычных художников много там?
Я думаю, там много, но я так особо не вижу. Я как бы не видела еще русскоязычных.
Слушай, а вот, допустим, если поставить себе такую задачу нереальную, просто пройтись вот и все посмотреть. Это сколько времени, например, нужно?
А люди приезжают специально сюда, в Флориду, в Майами отдыхать,
да.
И они каждый день одну выставку обходят. Их, наверное, 5 здесь.
Но можно за день одну выставку обойти?
Да, конечно. Конечно. Это ж не Эрмитаж.
А Эрмитаж нельзя?
Ну, нормально Эрмитаж посмотреть за один день нельзя.
Хорошо. А я извиняюсь, Пушкинский музей?
Ну, Пушкинский тоже за один день не смотрят нормальные люди.
Понял.
Ну, же если... Те, кто искусство любят.
То есть не то, что мимо пройти, а так
посмотреть. Да, но это же надо смотреть. А здесь все-таки очень много всего разного, и поэтому можно поверхностно смотреть.
Художники со всего мира или все-таки американские?
Понимаете, это очень престижно для художника с любой точки мира, поэтому здесь галереи. Художник, как правило, себе не может это позволить, потому что участие здесь стоит огромных денег. Поэтому галереи выбирают своих лучших художников и привозят сюда. Поэтому я такая гордая, что
отобрали.
С меня из Нью-Йорка отобрали на эту выставку. Это просто...
Хорошо, хорошо. Как-то прикольно. Теперь, эта выставка есть не только в Майами, она еще где-то проходит.
В Базеле, в Швейцарии. То есть там этих выставок 5 по миру, в Гонконге еще, то есть такие вот. Самая, наверное, крутая, это, конечно, в Швейцарии, там она началась. Вторая после Швейцарии, это Майами. Сейчас уже неизвестно, где.
Да.
В принципе, Швейцария уже немножко даже отошла на вторую, потому что здесь покупают больше.
А участие там дороже, в Швейцарии, или здесь дороже?
А я даже не знаю. Наверное, так же.
То есть, фактически, получается так, где больше денег крутится, там и выставка.
Да. Но дело в том, что покупатели, конечно, заинтересованы галереи продать это искусство, продать своих художников. И это такой вот большой праздник.
То есть, это коммерческое искусство все-таки все.
Конечно.
Это не то, что там музей.
А какой-то. Вы знаете, некоммерческого никогда не было искусства, потому что люди, художников всегда покупали. Когда-то церковь платила за это, произведения великолепные создавались. Или какие-нибудь патриции заказывали себе портреты.
Да.
Никогда бы не было Моны Лизы, если бы кто-то не заплатил за нее большие деньги.
Да, то есть кто-то, может быть, вошел в историю, так сказать, приобретя первую.
Люди думают, что художник, вот он должен быть голодным, писать, и потом вдруг. А так никогда не было. Моне, он был богатым человеком, он писал. Они начинают, молодые художники.
Да.
И потом.
А вообще голод помогает художнику лучше
рисовать?
Нет, не
помогает. Нет, совсем не помогает. Депрессию людей и бросают. То есть ничего это не помогает.
А вот, например, такая вещь, как признание. Вот я помню вот эти драматические, там, художника обидеть может каждый, вот там и так далее. Вот они, многие такие эмоциональные, переживают, им хочется успеха. А представляете, вот какой кошмар, там, допустим, где-нибудь в театре или в кино, сколько народу, и из них там, может быть, 0.5% их как-то более-менее узнают, знаете, или там на эстраде. То есть это тяжелое в этом смысле, в смысле признания, судьба, такая работа тяжелая с художником?
Ну, во-первых, художник вообще тяжелое призвание, потому что столько художников, а выбиваются единицы. То есть это естественно.
При том, что, скажем, если даже взять очень много исключительно талантливых людей, все равно пробивается очень малая часть.
Очень малая часть, и далеко не факт, что самые лучшие пробиваются.
пробиваются те, кто умеет пробиваться.
Тем, кого повезло еще.
Да.
Да. То есть это не факт. Второе, что происходит. Бывает, что человек, вот так ему повезло, он оказался на вершине,
да.
Ему крышу снесло. То есть это тоже не, так сказать...
Снесло в каком смысле?
А так вот человек просто, он неадекватным становится, и это очень как бы... То есть, ну, когда за миллионы долларов начинают покупать картины, не всякие выдерживают. Сейчас очень интересный фильм сняли, буквально новый-новый, он еще, наверное, не перейден на русский.
Художественный?
«Цена за все». Price of everything. Про маркет, американское искусство, про как раз вот эти миллионные дорогущие художники. И вот там о смысле, почему стоит это искусство столько, а художник, там, который может быть даже лучше, он ничего не стоит. Ну, мало стоит.
Это в любом деле так. То есть есть люди, которые, он говорит, я даже лучше пою, или я там лучше, у меня музыка лучше, у меня там это лучше или это лучше, а дальше выясняется, что не он же решает, а решают другие
люди. Это очень
интересно. Другие критерии.
И мода существует. Вы знаете, я вот сталкиваюсь с тем, что люди говорят, ну понимаете, ты не можешь приехать сюда и продолжать рисовать березки, потому что они никому не нужны, твои березки, совсем.
А что нужно?
А вот ты почувствуй.
Что
вот
идет? Если, что так, идет на
нет,
нашем
так
рынке?
Тоже нельзя. Вот так. Это идет, и я буду... Таких полно художников. Это идет, я буду это писать, но никто не хочет это, потому что это фигня на самом деле. Ты чувствуешь это. Картина
хорошо.
Же, она живая. То есть это еще должно дышать. Это должно быть что-то вообще твое. То есть вот когда оно совпадает, мода, вдохновение, талант и удача,
да.
Происходит успех. Вот, это удивительно. И что...
Мы тут в Санта-Крус были на такой у них есть, типа открытых дверей такой день, когда можно прийти к художникам домой и смотреть, что они там делают и так далее. И вот там была женщина одна, у нее много всякого, но вот лучше всего у нее идут курочки. Она рисует курочек, петушков, и они действительно прикольные, привлекают внимание невероятно. И вот просто разлетаются у нее эти курочки с петушками. И я ей говорю, как ты их рисуешь, там, что вот почему курочки, почему петушки, там, или как это у тебя получилось? Она говорит, ты знаешь, говорит, я пытаюсь понять их характер, психологию, отношение
это.
К жизни, там и так далее. И так, с одной стороны, смешно звучит, а с другой стороны, когда ты смотришь, как нарисовано, оно просто с ног сшибает.
Потому что она душу вкладывает, она любит этих курочек, она их рисует. Без любви вообще ничего хорошего не будет. Вот оно должно быть там сердце.
А положено. Как же люди рисуют абстрактную такую живую?
Так абстрактно, я рисую абстрактную живую.
Ну хорошо, а что ж там тогда любить?
Вы знаете, вот у меня, например...
Там же нет курочки.
Там нет курочки, но там есть дух, там есть что-то удивительное. У меня вчера женщина заплакала, когда я ей рассказывала, что на картине изображено. Она просто, у нее просто денег нет купить эту картину, она ее прослезила. Там картина, я слушала песню, есть такая американская песня «Mary, did you know?».
Да.
Это песня о том, это рождественская песня, это как бы история Марии, которая беременна, и она не знает, что ее сын будет распят,
да.
Она не знает, что он воскреснет, это как бы, ты знаешь, что будет вообще
впереди?
Да. И вот эта радость беременности,
да.
Потом боль, которая ждет, и потом слава, которая приходит. И я ей говорю, ты понимаешь, вот а эта картина розовая, она такая женственная. Я ее писала, просто слушая эту музыку. И я ей говорю, ты понимаешь, это говорю вот женщина, вот это наша жизнь, вот это вот мы ожидаем, мы проходим через боль, и через это рождается какая-то красота удивительная. И она такая стоит, это ее торкнуло прямо в глубину. И она видит это, оно передается. Линия, краска, она передает что-то большее, чем слова.
Мы увидим сегодня?
Да, вы увидите. У меня косноязычно, я в английском языке.
Да.
Но она это видит.
Да.
Понимаете? А другая, она, у меня эту картину, я думаю, если она не продастся здесь, у меня ее купят в Лондоне, потому что одна женщина просто название прочитала, и она просто ее прошибла. И понимаете, у меня очень
какое?
Женское. Mary, did you know? Они же песню знают, и они сразу понимают, о чем речь. Дело в том, что, ну, американцы они. Дело в том, что я когда училась живописи, в этот момент был штамп. Ты пишешь картину, и если, не дай бог, кто-то скажет, это женское искусство.
Женское,
вот это ты второй сорт, все. То есть надо было писать как мужчины. А вот и я, может быть, даже в моду ушла из-за этого. Я вот так анализирую, и я думаю, что вот этот страх, потому что я не могла писать как мужчины. Я не могла. Я ушла вот в нишу, где можно было женщиной быть. И сейчас в этой своей живописи я просто проявляюсь, вот у меня абсолютно женское искусство. Угу. Вот свобода быть женщиной.
Есть же женская литература.
Но дело в том, что раньше тоже штамп был женской литературы, типа второй сук. А сейчас мы пришли к тому, вот в Америке, я не знаю, как в России, но в Америке ты, когда говоришь, у меня женская работа, ты не чувствуешь унижения.
Нет,
она может быть дороже, чем мужская работа. И у нас даже вот этот галерейщик, у него на одной стороне висит шикарный художник из России, очень мужской, позитивный, но это такая мужская живопись.
Да.
А на другой стороне я, которая совершенно женская живопись. И вот это проявление радости и жизни, которое в разных ипостасях абсолютно.
Ну да, ну просто советское искусство, оно уже не было коммерческим. То есть, когда вас учили в институте, вас не учили писать коммерческие работы. Вас учили какому-то высокому искусству. А когда у тебя рыночное искусство, ты видишь какие-то сегменты на рынке, и ты говоришь, вот женщины, у них свой интерес.
А у меня и залипают женщины. Вот идут они, именно женщины. Мужчина так пройдет, ему, в общем, в принципе, его не торкает это.
Да.
Потому что это язык другой.
Ну что же, хорошо. Так я вот думаю... Такой вопрос. Люди, которые нас смотрят, и там есть художники у нас, и я часто получаю такой вопрос, вот скажем, я художник, вот мог ли бы я в США зарабатывать на жизнь тем, что я вот художник? Сложно на жизнь?
Очень сложно, конечно. Очень сложно. Как и везде. Художникам трудно везде. Mm. Если бы мой муж не отучился на курсах Михаила Портнова,
да.
то зубы на полку.
А что он до этого делал?
Ну, вообще он по профессии электронщик.
Да.
Да. Но он 20 лет этим не занимался. Приехал сюда
так.
и восстановил профессию благодаря дяде Мише.
Подождите, но до дяди Миши в Америке он чем занимался?
Ну, он приехал и ничем больше не занимался. Он пошел на курсы.
Сразу.
И первая работа была в National Geographic, а сейчас в Washington Post.
Да.
А сейчас
да.
он спец.
А я помню, он там на $40 в час начинал.
Так в том-то дело, он не понял, 14 или 40, ему все равно.
Да,
было.
Да, я помню эту историю, он не знал, сколько.
Так это вообще был смех, потому что, когда он шел на это, он говорит, меня на органы хотят разобрать. Мы не верил, что его берут на работу в это крутое место.
И вы в это время жили где?
Мы снимали квартиру, мы на каких-то старых запасах.
Подождите, что... но вы не были тогда в Вирджинии, да?
Не, мы в DC были, в Александрии.
А, в DC, хорошо.
Мы снимали квартиру там.
Но это было сколько, лет 5 уже прошло? Вот она.
Это уже 7 лет.
7 лет?
Угу. Он работает уже 5 лет. Но мы...
Подожди, ну вот он 5 лет работает. Вот 5 лет назад он получил $40 в час.
Угу.
И это было на выходе из рецессии. Экономика еще была, в общем, торчала
да.
основательно. И $40 это очень приличные деньги, по идее, были.
Ну так представь себе это, что же это было? Почему мы вас так любим?
А, вот так.
Потому что мы люди благодарные, мы знаем, что могло все повернуться по-другому.
Мы, друзья, поддержали искусство материально.
Да.
Через тестирование программного обеспечения.
И морально тоже.
И морально тоже. Вот, мы год не виделись. Тут на днях мы встречались с блогером Натальей Квик. Мы с ней не виделись 4 года, но ощущение было такое, что мы с ней виделись только вчера.
Да, вот такое же ощущение.
Да, совершенно почему-то как-то никак не расставались. Вот, и я тут сижу, я не успеваю видео монтировать, потому что мы много снимаем всякого материала. Ну хорошо, тогда пойдем дальше. Да,
увидимся еще.
Да.